Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Фанайлова. А Вавилон Москва. Политическая кабара эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. Несокрушимая и легендарная. Миф об армии. Обсуждают Александр Вислов, завлит частью театра армии, писатель Андрей Геласимов, военный историк и кинокритик Денис Горелов и мой коллега Олег Кусов, бывший военный журналист.
Миф, конечно же, существовал и существует. Я сам, как бывший военный журналист, принимал какое-то участие в создании этого мифа на своем уровне, незначительном. Поскольку поработал в военной газете 2 года и знаю методику создания этого мифа. И курсантам, помню, мы называли такую программу «Служу Советскому Союзу», как «Гостях у сказки», перефразировали эти рубрики. И сам я, помню, писал статьи за подписью каких-то неизвестных мне солдат. Сейчас стыдно, тогда было смешно это делать, но приходилось. Учебником армейским, конечно же, во все времена остается произведение Гашека о Швейке. Это, пожалуй, миф, но тот миф, который, в общем-то, дает в целом объективную картину об армии, наверное, всех времен и народов. Что сегодня из себя представляет российская армия, мы, в общем-то, видим. Побирается на улицах, зарабатывает на шабашках. В общем-то, имитируют какую-то боевую учебу, строят генералам дворцы. В общем-то, бесплатная рабочая сила. Я не скажу ничего нового, но армия действительно у нас превратилась просто в тот самый легион трудовой для того, чтобы генералам жилось хорошо.
Спасибо, Олег Кусов. Андрей Геласимов, ваша версия.
Вы знаете, у меня взгляд, как бы, в отличие от взгляда Олега, он непрофессиональный, потому что я ведь к армии не имею такого никакого отношения. Но у меня такое мнение, что как бы я у себя там в голове, в сердце не отделяю армию от общества, да? То есть, мне кажется, все-таки там профессиональная часть армии, то есть офицеры, генералы, это ее не основная составляющая часть. Основная все-таки вот рядовой состав, ребята, которые служат на призывной основе. И это довольно большой такой отряд нашего общества. А во время войн крупных, там, предположим, когда осуществляется крупная мобилизация, как во время Второй мировой войны, Великой Отечественной в России, это еще больше увеличивает как бы численный состав армии, следовательно, народ туда притекая, разных возрастов совершенно уже, собственно говоря, является отражением того, что мы имеем в обществе на тот момент. И если раньше, в этот же период Великой Отечественной войны, это было все пронизано гордостью, там, какими-то патриотическими идеалами и так далее, то, что сейчас происходит, я бы как бы не взялся так вот сразу говорить, что армия плохая. Просто общество находится в кризисе, и, очевидно, критические какие-то процессы отражаются и на армейской реальности.
Андрей, то есть вы поддерживаете мнение многих военных, которые говорят, каков народ, такова и армия?
Так же, как и о власти, то есть как бы каждый народ заслуживает тех правителей, каких имеет, и очевидно ту армию, то есть она и есть народ, ведь в любом случае, это же не на Марсе люди живут, все эти парни с автоматами, они были мы до 18 лет, они стали мы после того, как ушли в запас, то есть это все равно мы. И в любом случае, со всеми нашими комплексами, обидами на власть, обидами на собственный народ или гордостью за свой собственный народ, и весь этот комплекс ощущений психологических, социальных, финансовых, он и отражается сейчас.
Спасибо, Андрей Геласимов. Денис Горелов, пожалуйста.
На мой взгляд, за весь 20 век ничего в армии не изменилось. Я, когда писал сценарий для программы «Намедни 61-91», перелопачивал мемуары Жукова, там есть замечательная фраза. «Пошел я в армию, в драгунский полк, меня там не любили, потому что москвич». Это было в 1912 году. Тогда же, собственно говоря, о тех же временах Шолоховский Тихий Дон, где старослужащие имеют право лупить пряжками по задам молодым. Собственно, что сейчас представляют из себя на умеренно посторонний взгляд войска? Есть верхний этаж, стратегические ядерные силы, они профессиональные. Есть некоторые основания полагать, что там какой-то относительный порядок существует. Есть силы быстрого реагирования в виде воздушно-десантных частей, которые тоже, в общем, более-менее в порядке. Что касается строевых, танковых, артиллерийских, мотострелковых частей и подразделений, то в основном это голодный, плохо обученный, ежедневно унижаемый вышестоящим начальством, то есть самой же армией, Сброд разной степени общественной опасности. Уверяю, это как гвардии младший сержант запаса, противотанковый артиллерист. Увы, в перестройку сложился какой-то миф о злоумышленниках, которых стоит убрать сверху. Аппарат, как это называлось тогда еще, номенклатура, армейские чиновники. И все будет хорошо. Все это полная чепуха, и даже при откровенной, редкостной неприязни к советской армии, в которой я провел два самых омерзительных года своей жизни, все-таки я понимаю, что в ближайшие 30 лет армия иной быть не может.
Спасибо, Денис. А сейчас давайте послушаем Сашу Вислова. Саша, на театре были какие-то попытки человеческими словами разговаривать об армии? Или же, наоборот, сейчас идет некая романтизация армии? Вот я думаю, что... Точнее, я подозреваю, что последняя работа вашего театра «Севастопский марш» по севастопским рассказам Толстого, она как раз из этого ряда.
Начнем с того, что севастопольские рассказы повествуют, может быть, о героическом, не самом, как бы, скажем, победном эпизоде в истории нашей армии. И это был сознательный шаг театра. Нам показалось, что именно сейчас, в наше время, рассказать о не ура патриотическом, а таком достаточно трагическом эпизоде в жизни России, в жизни российской армии, это было бы весьма кстати, весьма уместно.
Вопрос, а как, какой там штат служащих актерами солдат? У меня четверо знакомых служили в советской армии срочную службу.
Штат там, он все время уменьшается. То есть он, в мое время он был там порядка 20 с лишним человек, взвод охраны и обслуживания, так называемый, команда актеров и военнослужащих. Сейчас он там порядка, может быть, 15 человек. Короче, есть взвод пожарников. Есть два взвода. Взвод команда актеров, команда пожарников. Актеры — это, как правило, люди или с актерским образованием, или там, с каким-то близким актерским, или там монтировщики, которые работают в театре и пошли на военную службу. А пожарники — это, как правило, ребята, которые там вообще могут даже случайно попасть из военкомата, просто вот так вот каким-то чудом попадают в театр и сидят там на сцене, дежурят во время спектаклей почти с бронзбойтом в руках.
Спасибо, Александр Вислов. По-моему, Олег Кусов что-то хотел сказать.
При всем уважении к Александру и к его коллегам, к их творческому труду, должен сказать, что я не могу в театре смотреть сегодня спектакль на армейскую тему, как, в принципе, и в кино тоже, потому что сам 4 года сидел в казарме, и вот эта казарма для меня стала сценой и театром одновременно. Жизнь в казарме, она, знаете, столько дает вот пищи, столько на выходе ироничных, таких вот юмористических сцен, случаев, что ну, такой в театре это невозможно поставить, это невозможно придумать. Я ответственно заявляю, что никогда так заразительно я душе не смеялся, как в свои 4 курсантских года. Жизнь на каждом ходу давала просто поразительный случай. Если просто ходить с блокнотом и записывать все это, то никакой гашек не может сравниться с тем, что записано. К сожалению, я таких записей не вел. Может быть, кто-нибудь из моих однокурсников это и сделал.
А можешь что-нибудь вспомнить вот сейчас?
Сколько угодно. Можно вспоминать, это можно до утра. Сцен невероятное количество. Допустим, курсанты убежали самоволку, забежали в соседнее здание, купили крепленое вино, постучали в квартиру. Бабушка вынесла 2 стаканчика. Затем какой-то мужчина пригласил их в квартиру. Они сели, распили эту бутылку у него дома и бежали в училище. На следующее утро на разводе разъяренный начальник училища выбегает к строю и кричит: «Почему заместитель командующего округа вызывает меня вчера и спрашивает: ты что, не можешь стаканы купить для своих курсантов? Почему они ко мне домой ходят пить вино?»
И там идут звуки бип-бип-бип.
Да, много было, звуков много было. Но это не вот это то, что было ежедневно, буквально на каждом шагу.
Вопрос к Андрею Геласимову. Андрей, вы не были на войне, вы не служили, насколько я понимаю, но какие-то армейские байки от своих друзей вы слышали, и пользовались ли вы этими байками, когда писали свою книгу?
Ну, байк, конечно, я слышал множество. То есть ребята рассказывают, вот так же, как и мои сегодняшние коллеги, очень много разных историй, которые тоже, кстати, подтверждают вот мою первоначальную мысль о том, что армия, она все-таки живет какой-то своей довольно бытовой жизнью. И больше, если говорить о мифе об армии, меня, конечно, всегда интересовала не столько бытовая сторона мифологическая вот эта, а больше меня все-таки интересовала миф об армии, который находится в боевых действиях. То есть в тот момент, когда человек, гражданин, а потом ставший солдатом, моряком, матросом, когда он проявляет себя в какой-то крайней ситуации. И в этом смысле, например, для меня там миф о матросах, о моряках, которые вот там морская пехота во время Второй мировой войны в атаку шла, снимая каски. Они снимали, надевали бескозырки и шли в полный рост, не нагибаясь. И не снимали бушлаты на снегу, вот, то есть их видно, они все равно идут в черном. Почему? Потому что моряк, сменивший форму, он не моряк. И вот это вот ощущение принадлежности к матросскому братству, То есть она мне тоже известна не понаслышке. У меня отец был подводник, и на их фотографиях экипажа надпись, например, экипаж подводной лодки уходит весь и возвращается либо весь, либо не возвращается вообще. Вот это ощущение морского братства для меня важно. Оно миф или не миф, я не знаю, но как бы ощущение гордости я при этом, когда я такие вещи слышу, то я испытываю это ощущение гордости.
Свобода в клубах. Несокрушимая и легендарная. Миф об армии. Архив 2004 года. Мы закончили на такой, на героике, романтической ноте. Я хотела как раз поговорить вот с Олегом и с вами, Андрей. Вы каждый по-разному представляете себе Чеченскую войну, первую и вторую. Вы о ней писали, ее не видя. Олег ее видел много лет. У меня, наверное, Олег, вопрос к тебе. Как, собственно, выглядит русская армия на Чеченской войне?
Вот на этот период я вновь стал военным журналистом. Конечно, знания, полученные в Львовском училище, мне там почти не пригодились. Другие условия, другая война. Нас не учили воевать на своей территории. А тут, в общем-то, война была со своим народом. Вот исходя из этого выглядело, конечно, неприглядно, если одним словом. Там были мои однокурсники в погонах. Все они очень хорошие, рассудительные, понимающие ребята. Со всеми очень хорошо, интересно говорить. Но вот там непосредственно на войне многие из них менялись. Почему, я не знаю. Читаешь эти боевые сводки, читаешь об этих зачистках, читаешь сводки мемориала, конечно, поражаешься дикости, варварству, мародерству. Но в то же время я не один день провел в расположениях российских военных. Со многими из них приятно очень было беседовать. Многие из них читающие люди. Один даже мне рассказывал о периоде Михаила Булгакова в Владикавказе. Офицер СОБРа, который днем штурмовал Грозное, а ночью читал Булгакова в коптерке. Такие тоже были. Вот это несоответствие меня все время поражало. Люди как-то, знаете, мне кажется, какой-то романтики, наверное, все-таки где-то находились. Но до Толстого явно там очень не доходило. Пусть, может быть, другие делают выводы. Я просто расскажу то, что я видел, вот, какими я их видел. Штурм Грозного. Мы сидим в Гудермесе в казарме СОБРа. Весь СОБР ушел на штурм. Осталось только 3 человека. 3 офицера дежурные, все очень сильно пьяные, очень сильно. Играем в нарды, в это время кто-то из чеченцев стреляет в нашу казарму из гранатомета. Но мы, 3 журналиста, мы немножко испугались, наверное. Они обрадовались. Они схватили пулеметы, сели в БТР.
То есть у них появилось занятие?
Да, они предели как бы. Выехали в город и стали поливать Гудермес из пулемета. 30-40 минут поливали. Довольно прибежали в казарму. И тут кто-то из них выпил последний стакан спирта. Вот тут они огорчили сильно очень. То, что гранатомет – это ерунда, а вот то, что спирт выпили.
Вы знаете, я здесь соглашусь. Когда я писал «Жажду» и там общался с людьми, бывавшими в Чечне, у меня тоже возникли какие-то другие уже ощущения. Мой хороший друг, писатель Аркадий Бабченко, воевал в Чечне на 2 компаниях и сейчас пишет. Он мне рассказывал какие-то факты, от которых у меня тоже волосы дыбом вставали, как ведут себя офицеры там с рядовым составом и так далее. То есть средневековые совершенно методы воздействия на солдат, включая дыбу, да, я не знаю, только можно ли это здесь говорить. Мы обсуждали с ним какие-то проекты, там, какой-то совместный фильм и так далее, и вот я говорю, ну, Аркаш, наверное, такое показывать нельзя нам, да? В то время как в палатках у офицеров стоит кожаная мебель, солдаты остаются голодные, там, живут в грязи, как свиньи. Это так, но, с другой стороны, есть ведь и там случаи с 6-й ротой Псковского парашютно-десантного полка, когда ребята могли уйти, и Хаттаб предлагал им, уйдите, дайте нам пройти, и рота отказалась, рота продолжала сражаться, пока не погибли практически все десантники. Олег говорил о том, что там много несоответствий, поразило и так далее. Война же, в принципе, вообще несоответствие. Несоответствие жизни, взаимоотношениям, когда надо договариваться. Ну, существует какой-то язык, термины, на которых можно договориться. Но вот война — это несоответствие этим терминам, человеческому укладу.
Спасибо, Андрей Геласимов. У Александра Вислова есть что сказать.
В сущности, ничего не изменилось. Ведь Ермолов, которым, как известно, долгие поколения чеченские женщины пугали детей, генерал Ермоловым, да, ведь чем он отличается от того же генерала Буданова, по сути дела? Ну, может быть, чем отличается, но, по сути дела, это какой-то вот один вектор, что называется. И эти диваны, которые имеют офицеры, и там того же Толстого, интендант Василий Михайлович, который там пересчитывает деньги, когда к нему приходят главные герои. В принципе, по большому счету, ничего в армии не изменилось. Другое дело, что та дедовщина, которая как бы главный бич современной армии, я помню статью Дениса Горелова, которую я, мороз по коже у меня, потрясающий документ. А с другой стороны, отец мой кадровый военный, который служил в 50-е, 60-е годы в армии и ушел там по хрущевскому сокращению, И вот он мне, что ничего подобного не было. Казалось бы, там всего лишь 30-40 лет, ничего. Вот откуда это взялось? Вот вопрос.
Я разговаривал со специалистами. Считается, что это произошло после Второй мировой войны, когда в армии начали попадать криминальные элементы.
Спасибо, Андрей Геласимов, Денис Горелов.
Это началось в 69-м году. В этот момент, во-первых, срок службы был сокращен с 3 лет до 2 и флота с 5 до 3, чтобы компенсировать численный состав отчасти, а во-вторых, для того, чтобы все-таки создать какую-то серьезную группировку на Дальнем Востоке, в 69-м, если вы помните, обострение было очень серьезное, стали призывать с одной стороны студентов, гуманитариев, с другой стороны уголовщину. И вот именно этот год и, насколько я знаю, является отсечкой таких безобразных отношений, да. Сейчас это уже джин, выпущенный из бутылки, и на практике знаю, что справиться с ним каким-то хирургическим вмешательством, замена министров обороны на гражданских и еще чем-то совершенно невозможно. В принципе, у нас сейчас, как и 20 лет назад, либо беспредельщиков прощают, либо сажают на 2 года, фактически зачеркивая жизнь вообще. Некоторые из дисбата не выходят живьем. Когда существует нормальный денежный рычаг, оштрафовать на половину месячного содержания, как правило, это все сходит на нет. Но контрактная армия в ближайшие 30 лет в России невозможна. И совсем не из-за того, что в казне денег нет на это дело.
А почему?
Почему? Профессиональная армия в ближайшую четверть века, я думаю, будет гораздо опаснее для конституционного строя в России, чем для внешнего врага. Больше 200-250 долларов на рядового казна выделить не сможет просто по определению. Теперь представьте, что за люди пойдут служить за эти деньги в войска. Это станет моноклассовая, моносословная армия. То, что огромная часть офицеров почитывает специальную литературу, типа «это вы раздорами и смутой к нам на Русь поганых завели», совершенно не секрет. Подсчитано японцами, которые очень долго боялись мятежа сил самообороны в своей собственной стране, что столицу, современный мегаполис, может взять под контроль одна дивизия сухопутных сил. Что мы получим в случае, если какой-либо сухопутной дивизии будет поставлена подобная задача насчет Москвы? Четверть потеряется сразу, потому что карта у нее будет 39-68 года образца. Четверть пойдет за сигаретами и пропадет. Четверть уйдет спать на чердаки и коллекторы, потому что просто не спала перед этим неделю. Десятая часть солдат срочной службы побежит жаловаться в особый отдел на своих командиров. Десятая часть командиров поднимет над головой портрет академика Сахарова и скажет, что не будет выполнять преступные приказы. Еще десятая часть просто погибнет от неумелого обращения с оружием, неловкого вождения, а также пневмонии. Как известно, главное — предмет убыли личного состава. Должно пройти 30 лет, должны повзрослеть и солдаты, и офицеры, родившиеся при ежечетырехлетних выборах парламента и президента.
«Свобода в клубах. Несокрушимая и легендарная. Миф об армии. Архив 2004 года». Мне кажется, что мифы о советской армии связаны в большой степени с двумя крупными войнами 20 века. Я имею в виду гражданскую войну и имею в виду Великую Отечественную войну. Основная идея несокрушимости и легендарности, наверное, она появилась во времена гражданской войны. И мы имеем приблизительно такое представление. Были такие герои: Чапаев, Щерс, Котовский, и вот они победили негодных белых генералов.
Тут только что прозвучала реплика: Щерс и Котовский были бандиты. Я немного ее поправлю. Щерс и Котовский были комдивы. В Красной армии существовало немеренное количество армий, фронтов, а дивизий, которыми командовали там Чапаев или Щерс, было 174 на круг. Быть какими-то сколько-нибудь серьезными, результативными героями гражданской войны, определившими, по крайней мере, ход этой войны, эти люди не могли быть никаким образом.
Хорошо, Денис, а кто определил вот этот ход? Почему в конце концов эти профессиональные военные белой армии, почему они потерпели поражение?
Вы знаете, я узнал об этом всего год назад. Я специально к тексту про фильм «Хождение по мукам» обчитывал заодно произведение Толстого, натыкаясь на некоторые, не то что мне неизвестные фамилии, но как-то вот отдаляемые в сторону. У меня возник вопрос, кто командовал фронтами гражданской войны с красной стороны. Про дивизии все слышали, армиями командовали Тухачевский и люди, перебитые в 1937 году. Дело в том, что красными фронтами гражданской войны командовал генерал-лейтенант Егорьев, генерал-лейтенант Парский, генерал-лейтенант Надежный, генерал-майор Сытин, генерал-майор Свечин, полковники Каменев, Шорин, Егоров, конечно, один будущий маршал, белогвардейским крупным генералом, носовали их собственные соученики по Академии Генерального штаба. Фактически это шла война бывших одноклассников, из которых наиболее результативные и правильные ребята пошли служить в Красной. Фактически исход гражданской войны решил Восточный фронт Сергея Сергеевича Каменева, который не дал соединиться с сибирским армиям Колчака с армиями Юга России Деникина. Каменев не имел никакого отношения к широко известному Каменеву-Зиновьеву, но его удалили из истории, поскольку он должен был идти паровозом на процессе военных, но его угораздило умереть за полгода до начала арестов. Его сначала положили в Кремлевскую стену, потом оттуда вынули. Каменев не был проклят советской исторической наукой, и он как-то ушел в прошлое, несмотря на то, что до Фрунзе он 4 года руководил всеми вооруженными силами республики. Тут же возникает вопрос, собственно, почему такие крупные серьезные люди, в том числе, кстати, единственный полководец, отметившийся во время Первой мировой войны, товарищ Брусилов, бывший с 18 года генеральным инспектором кавалерии Красной армии, почему они пошли красно? Произошло это по одной очень важной причине. Большевикам, молодцы, удалось монополизировать идею национальной независимости. Все белые генералы наступали на Россию с помощью либо немцев, как Краснов, либо англичан и французов, как Деникин, либо японцев, как Унгерн и все остальные. И явно совершенно, что бессребреничеством наши соседи по Антанте не страдали никогда. У них был какой-то серьезный интерес до здешних недр, богатства и всего остального. Большевики в начале 18 года кинули клич офицеров в Красную армию, собирал их всех генерал-майор Бонч-Бруевич, брат ленинского секретаря. Фактически эти люди и сделали гражданскую войну, показав некоторый класс штабной науки. Никто не хотел афишировать их участие. Ни красная сторона, которая акцентировала, что сапожники побили белопогонников, ни белая, которой было неудобно и не хотелось объяснять предательство, на их взгляд, их соратников и соучеников.
Спасибо, Денис Горел. Андрей Геласимов, пожалуйста.
Я хотел вернуться к вашему вопросу предыдущему о том, почему вот эти профессионалы проиграли гражданскую войну. Но там была еще и причина со стороны как бы белых, которые продолжали воевать по-прежнему. И отношение к жизни у них было иное. Потому что существует такой факт, когда вот русский генерал Маннергейм, который в Первую мировую войну воевал и был русским офицером, и так далее, и потом, написав прошение о том, чтобы его отпустили, он уехал в Финляндию, подавил там большевистскую революцию, подавил красных финнов. И вот когда белогвардейцы подходили к Петрограду, кто-то, по-моему, Деникин обратился к Маннергейму с просьбой о том, чтобы финская армия тоже ударила на Петроград. И, наверное, тогда бы исход истории был бы несколько иным. И Маннергейм сказал: «Я помогу». Но условием он выставил, что после победы над большевиками Финляндия должна получить независимость от России. И вот этот лидер белогвардейцев, он ответил ему в письменном виде: «Я России не торгую». Все, может быть, было бы по-другому, не будь они так благородны. Если говорить о мифах, то я говорил о благородстве тех вот генералов, которые пытались спасти старый мир.
Мне кажется, Андрей сказал очень важную вещь насчет того, что они бывали по-старому, и представления у них были старые. К сожалению, хотим мы того или нет, к 18 году идеи самодержавия, православия, народности себя исчерпали вовсе. И, в общем, какое-то что-то должно было произойти в этой стране. Просто большевики удачно воспользовались моментом. И в тот момент, наверное, я так думаю, какая-то историческая правота была на их стороне. Другое дело, как они потом и распорядились.
Это был Александр
тенденция.
Вислов. А у нас есть вопрос.
Хотелось бы у экспертов поинтересоваться, не кажется ли вам, что основной миф нашей непобедимой легендарной основан, по-моему, на том, что ни о каком искусстве там военачале или из чего-то, а просто безумное количество живого материала, который можно положить, реализуя там, ну, любые планы любых военачальников.
Андрей Геласимов, пожалуйста.
Да, здесь можно, наверное, говорить, и сразу всплывает в памяти указ, я не помню, по-моему, 272, знаменитый, или 72.
227.
Ну, когда вот Сталинградская битва началась, и вот согласно этому указу, значит, создали заградительные отряды. Мне, кстати, недавно пришла в голову мысль. Я как писатель, я смотрю, какие возможности есть у каждого сюжета. Я вдруг подумал, а не воевали ли с заградотрядами наши регулярные войска? То есть почему было бы не договориться с немцами, не развернуть там штыки против заградотрядов и не начать их сносить?
У кого-нибудь еще есть реплика? Да, Денис Горелов. пожалуйста.
Дело в том, что наций, воюющих умением, а не числом, на свете можно счесть по пальцам одной руки.
Это немцы.
Это немцы, это, наверное, англичане. Пожалуй, финны показали нам, где раки зимуют. В остальном, ну, хоть числом, черт побери, французы, поляки, чехи и числом-то воевать не умеют. В этом отношении Олег абсолютно прав. Какова нация, такова и армия.
Пожалуйста, Андрей Геласимов.
По поводу все-таки числом, а не умением, я должен сказать, что и в истории русской армии существуют не только мифы, но и реальные истории. Вот остроумные маневры Суворова, сильнейшие тактические ходы Брусилова. То есть все-таки русской армии есть прекрасные, совершенно интересные стратегические ходы, которыми имеет смысл гордиться.
Спасибо, Андрей Геласимов. Олег Кусов, пожалуйста.
Государство очень зависит от армии от государства. И то, что армия меняется в худшую сторону, это говорит о том, что государство меняется тоже в худшую сторону наше.
Спасибо, Олег Кусов. Александр Вислов.
Все равно российская армия, советская армия, старая российская армия, это какой-то такой миф, не миф, но это некий пласт жизни, истории, массив самых разных положительных, отрицательных, героических, смешных, ужасных, нелепых историй. Наша, если не все, то значительная часть нашего сегодняшнего и завтрашнего существования.
Спасибо, Александр Вислов. Денис Горелов, пожалуйста.
У российской армии всегда будет одна чудовищная проблема, которая, к сожалению, является, возможно, главной проблемой всей страны. Это ее немеренные размеры. Всю жизнь этой армии, во-первых, придется охранять гигантскую территорию, и, во-вторых, внутри российской армии будут очень сложные, мягко выражаясь, отношения между людьми из медвежьих углов и людьми из мегаполисов, которые более-менее будут приходить к единому качественному знаменателю только в случае внешней угрозы.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Несокрушимая и легендарная», «Миф об армии», архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода», подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.